Доброго дня всем, дорогие друзья. В эфире программа «Есть что сказать». У нас в гостях протоиерей Александр Новопашин из Новосибирска. И, в общем-то, больше можно ничего не говорить или, наоборот, посвятить четверть программы перечислению различных батюшкиных послушаний, достижений, наград и так далее и тому подобное. Отец Александр, здравствуйте и благословите.
Добрый день. Бог благословит.
Батюшка, вот весь этот лист занимает описание вашей деятельности. Я его взяла с сайта собора во имя святого благоверного князя Александра Невского города Новосибирска, где вы являетесь настоятелем. Да. И в этой связи у меня возник вопрос, а как же так вот складывается жизнь, что не только удается стоять у престола Божия, что, безусловно, самое главное, но еще и вот так вот на 100% качественно, ну вот судя по результатам вашей деятельности, участвовать во многих проектах, быть их инициатором, организатором, движущей силой и так далее. Поэтому давайте будем танцевать от печки. Вы родом с Урала.
Да. Я родом из города Ирбит, Свердловской области. Родился в 1962 году, окончил школу в городе Ирбит. Потом был призван в ряды вооруженных сил Советского Союза, Советской армии. И в Новосибирск, где и в дальнейшем остался. Нести послушание в Вознесенском кафедральном соборе у блаженной памяти митрополита Гедеона.
То есть вы уже верующим юношей в армию уходили? Или да. Это все там произошло?
Нет, я верующим был с детства, был воспитан мамой, бабушкой в православной вере. Вот. А поскольку увольнительные были редкостью, в то время я не скрывал, что был верующим, поэтому командование, понимая, что куда я могу пойти в свои увольнительные, только в храм, старалось меня особо не отпускать. А один раз политрук, ну, не совсем трезвый, зайдя в казарму, сказал, говорит, я тебе готов выписать увольнительную, но ты с ней никуда не пойдешь. Я говорю, почему? Он говорит, увидишь. И выписал. Уволен в церковь города Новосибирска. У меня, кстати, она сохранилась. Я ее не сдал, как память. Потому что попади тогда это увольнительное в политотдел, погоны бы, наверное, слетели с этого майора. Вот. Но, тем не менее, я на следующий день подошел к командиру роты. Сказал, что у меня увольнительный, он очень удивился, пожал плечами, говорит, странно, вроде не воскресенье. Я говорю, пожалуйста, когда он увидел, куда я уволен, но была зима, он был в меховой шапке, она у него приподнялась над головой, он очень удивленно пожал плечами в растерянности, сказал, ну иди, вот таким образом я сходил. Поэтому время от времени в свои редкие увольнительные я посещал храм, познакомился с духовенством. Ну, в конце концов, решил остаться в Новосибирской тогда еще епархии, сейчас она митрополия, и посвятить свою жизнь служению церкви и народу Божьему.
А сколько лет вам было, когда вы приняли священный сан?
21 год.
Я стал вот сейчас, диаконом, глядя на это, вы не думаете, что это вот рано, например? Вот сейчас все-таки, ну, мы встречаем молодого батюшку, и... Зачастую возникает вопрос, особенно у людей, которые уже, будучи в возрасте, приходят в церковь. Ну как я, что я буду с ним советоваться? Вот он молодой, зеленый, ничего не понимает. А еще бывает, что молодых батюшек на приходе бабушки воспитывают. Сейчас, наверное, эта ситуация уже несколько изменилась. А вот в бытность вашу священником молодым, наверное,
время,
так и было?
Это была советская власть. Это было достаточно осознанное решение, потому что молодой человек, вступая на путь священнослужения, он уже готовился к определенным испытаниям, поскольку отношение государства к церкви и к священнослужителям было только негативным. Ну, может быть, за редким исключением, в зависимости от личных качеств определенного политического руководителя. Но, как правило, человек готовился к определенным испытаниям. И я могу сказать откровенно, когда... Я был благословлен, рукоположен уже в священники и переведен на Алтай, это еще все продолжалось в советское время. А меня один старый батюшка предупредил, ты будь готов, ты молодой священник, ты будешь исповедовать людей, ты будешь знать многие вещи, узнавать на исповеди, поэтому, скорее всего, тебя будут вербовать. определенные органы. Да? А так и произошло, меня пригласили. Ну, я приехал на Алтай, в Барнаул, меня вызвал уполномоченный по делам религии. Как правило, они работали на комитет госбезопасности. Ну и произошел такой занятный разговор. Батюшка, мы знаем, что вот молодой, удивительно, вот епархия большая, 7 областей, 2 края тогда было. Вот, был новосибирский барнаульский епископ. Духовенство все всегда патриотично было настроено. Шел разговор такой, да, ну вы же патриот, ну, безусловно. И вы и в армии служили, конечно, защищал родину, обязательно. Ну вот представьте себе, вы исповедуете, да, вот пришел человек, ненавижу советскую власть, замышляю против нее что-то. Нужно же ведь предупредить, защитить ее, вы же патриот. А меня тот старый батюшка предупредил. Скажешь нет, регистрацию не получишь. Без регистрации служить нельзя. Да, мы сказать, естественно, не можем. Тут нужно Соломоново решение. Ты притворись, сделай глупый вид и скажи, да, я не думал об этом. Я сейчас вот сегодня схожу, посоветуюсь с духовником. Ну, какой ты сексот, если ты уже с кем-то советуешься? Ну, этот уполномоченный схватил бумаги со стола. Да нет, нет, ну что вы, не беспокойтесь, все, пожалуйста, служите и так далее. То есть, видите, человек, молодой человек в советское время, решивший посвятить свою жизнь Церкви Христовой, он уже готовился вот к этим подобным испытаниям. Это было осознанное, выстраданное, наверное, решение. Поэтому легкомысленности в этом не могло быть в то время. Оно не должно быть и сейчас. Но тогда это был особый случай.
Отец Александр, если сравнивать тогда и сейчас, нередко слышится сегодня в церковной среде, что вот когда церковь гонима, ну, это такая настоящая Христова церковь. А вот когда государство как-то ее поддерживает, может, даже любит, ну, или притворяется, что любит, то это вроде бы как уже все неправильно, и вот нам обязательно нужны гонения. Вообще, ну, мы по своему опыту знаем каждый, что когда тебе плохо, Бог-то ближе, чем когда тебе хорошо. Не потому, что Он отходит, а потому, что ты-то про Него редко вспоминаешь. Вот что вы скажете, если сравнивать состояние внутренней церкви тогда и сейчас?
Куда мы выбросим те сотни лет, те века, когда церковь была с государством вот так. Я имею в виду период монархии, период всей нашей истории. Что это было? Когда было такое количество святых угодников Божиих, когда люди духовно спасались, когда было большое количество храмов, монастырей и так далее. Но здесь нет никакой логики.
Спасибо, батюшка. Тогда еще, если можно, вопрос. У вас есть «Мерседес»? Папа на «Мерседесах».
Ну что, им на метле, что ли, летать? Я 20 лет честно отъездил на «Жигулях» и «Волге», ну, по благочению. У меня было благочение территории более 500 километров. Это в один конец. Потом еще обратно. Ну сибирские просторы.
Качество дорог еще к этому надо.
Безусловно.
Прибавить,
я заработал на этом и радикулит, и неоднократно. Ну, представляете, на «Волге» по, скажем, кулундинским степям в жуткий сибирский мороз. И воспаление легких неоднократно было. И если бы у меня в то время была машина в лучшем качестве, естественно, это и на качестве работы, ну, говоря таким обывательским языком, сказывалось бы, и на условиях работы и так далее. Поэтому в данной ситуации иномарка – это не порог. Иномарка – это как раз помощь в нашей работе. Да, у нас есть прихожанин, замечательный человек. Он работает предприниматель, ему принадлежит сеть аптек. По праздникам и выходным он приходит и добровольно он звонит. Он выучил звонарное искусство, звонарем, и несет послушание в храме. Он подарил нашему храму именно «Мерседес».
Да вы что?
Да, и мы ездим на нем, и я считаю, что это хорошо. В том плане, что, во-первых, меньше расходов на различные детали, постоянные поломки. Во-вторых, все-таки я стал меньше болеть, вот, особенно зимой, не простывая. И выпадая из нормального процесса служения и несения тех послушаний, о которых вы вначале говорили, и прочее, и прочее, и прочее. Ну, вы знаете, Может быть, я не патриотичен, но отечественный автопром создает только проблемы. Поэтому, конечно, иномарка в этом случае, она выгоднее и только помощь в нашей работе. Вопрос в том, для чего это используешь. Либо для личных нужд и развлечения, либо все-таки опять же на пользу Церкви Христовой.
Спасибо, отец Александр. Ну и вот все-таки к послушаниям. В 1993 году, я основываюсь на информации с вашего сайта, вы основали Новосибирское братство во имя святого Александра Невского и возглавили информационно-консультационный центр по вопросам сектантства. Кроме того, тогда же, это начало 90-х, эта церковь только возрождается. Вами была создана группа милосердия, которая преобразована в сестричество. Кроме этого, вы возглавляете несколько издательских проектов, епархиальных. Кроме этого, сайт. Кроме этого, вы являетесь официальным консультантом по религиозным вопросам ГУ МВД РФ по Сибирскому федеральному округу, консультантом ГУВД по Новосибирской области и ГУВД города Новосибирска по вопросам деструктивной деятельности сект и культов. Но кроме этого еще есть деятельность по реабилитации наркозависимых. Да. И теперь уже зрители, наверное, сильно удивятся, те, кто с вами не знаком, а те, кто знаком, скажут, ну, наконец-то это прозвучало в эфире. Вы сняли игровой художественный фильм и, кроме этого, стали в прошлом году серебряным призером Кубка мира по пауэрлифтингу 2013 года. Вот это все,
каюсь, да.
Вот это все, вот это вот как?
Ну как, ну милости Божьей. Жить-то ведь интересно, только один человек находит интерес в других вещах, а я в активном образе жизни. И скажу вам, вы упомянули о том, что мы занимаемся реабилитацией наркозависимых, у нас 6 своих епархиальных центров, мужской, женский, и еще 10 общественных, бывших сектантских, к нам присоединились, те, кто принял православие, с кем мы работали. 17 центров, около 300 человек с разными проблемами определенного характера. И надо сказать, что, собственно говоря, на спортивную арену меня вытолкнули наши реабилитанты, потому что у нас 3 составляющих реабилитационного процесса – молитва, труд и спорт, потому что это позволяет занять досуг. Пока человек как развалина к нам приходит, уже рассыпавшийся под действием наркотических веществ, он не думает о том, как только он нагулял жирок, ожил, появилась свободная минута, мысли работают уже не туда, надо их направить. Конечно, молитва, труд, как я уже говорил, но нужен и досуг, отдых. Поэтому решили занять спортом. Ну, наверное, натура такая еще у меня, что не могу сказать, ты делай так, а вот это, ты покажи, как. Поэтому, кто послабее, у нас гоняют футбол, волейбол, у нас проходят городские соревнования между реабилитационными центрами, не только нашим, но и других общественных организаций, по футболу, по волейболу, сейчас по борьбе. У нас, ну а поскольку я в юности занимался тяжелой атлетикой, ну я, те, кто покрепче, решил, чтобы они, так сказать, мышцы пожестче свои сделали из киселя, превратились все-таки в мужчин, которые покрепче и могут работу нормальную делать. Потому что все у нас реабилитационные центры на территории сельской местности. Это и крупный рогатый скот, это и мелкие, это и птицы, это и пасеки, это и табуны коней, это и строительство новых центров, так далее, это возделывание земли. Вот, для этого нужна, естественно, физическая сила, нужно помочь. Ну и поэтому пришлось по принципу «делай, как я». Но так уж получилось, что ребята некоторые, ведь нужна какая-то цель. Вот и появилась возможность участвовать в соревнованиях. Ну, мы сколотили команду, я стал капитаном команды, ну и стали выходить на помост. Сначала, честно признаюсь, грешен тайком от владыки в первых соревнованиях, а потом, когда уже посыпались медали для нашей епархии, причем команда-то из бывших погибших фактически ребят, вот я пошел к владыке, говорит, ну что ж, если есть результат, давайте.
Пашка, ну, вот таким простите образом. Дилетанта, пауэрлифтинг – это вот поднятие тяжести? Это что там?
А это не только поднятие, там что 3 вот вида это? Движения. Это становая тяга, это отрыв штанги от пола на прямую спину, это жим лежа от груди на вытянутые руки и присед со штангой на плечах, чтобы копчик был ниже коленей, и подъем. Ну, все в сумме учитывается, вес и так далее.
То есть это, получается, награда командная?
Это награды мои личные, но командные у нас кубки есть тоже. У меня в кабинете стоят настоятельском.
То есть, став капитаном команды, вы еще и, как бы, у вас было сольное выступление?
Безусловно. Ну,
понятно.
А как же?
Я говорю, прошу прощения за эту терминологию, но она мне просто ближе.
Делай, как я. Но, кроме того, у нас в епархии, вы еще не отметили, до последнего момента я возглавлял спортивный миссионерский отдел по работе со спортивными организациями. Я член Координационного совета мэрии по спорту. Вот. И у нас подписан договор между Новосибирской митрополией и управлением по физкультуре и спорту мэрии города Новосибирска о совместных мероприятиях. У нас масса спортивных праздников и мероприятий проходит в городе. Это и греко-римская борьба, это и лыжи, это и бокс, это и пауэрлифтинг, футбол, волейбол и так далее. И самый замечательный момент, который меня порадовал, я вспоминаю, у нас были соревнования городские по мини-футболу, ну, меньше площадка. И ко мне подходит центральный нападающий нашей команды и говорит: отец Александр, он на воротах стоит, видите, человек. А мы воевали играли с командой госнарконтроля. Он говорит: меня с наркотой брал в свое время опер. Ну, чем не замечательная встреча, совершенно иного характера.
Батюшка, огромное спасибо. С вами очень интересно. И мы продолжим этот разговор.
С удовольствием.
Про кино не поговорили. Поговорим завтра. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Эфир телеканала «Союз» продолжается.
До свидания.